содержание прошлого малоподъемного, прямо скажем, урока. Надеюсь, что сегодня пойдет веселей, поскольку начинаются уже объяснения. Прошлый урок закончился какой-то кромешной кабулой. Начали с развития мысли о том, достаточно знакомой мысли о том, что привлечение самого верха именно дает возможность спуститься в самый низ. Затронули по дороге стих, воздымающийся, чтобы воссесть, принижающий себя, чтобы видеть. Связали это с ажгоха протис, для того, чтобы ажгоха протис была равна, проведение было равно для небес и земли, необходимо, чтобы она исходила с самого высокого уровня, ну, то есть в пределе от сущности, насколько я понимаю. Для того, чтобы привлечение достигло оси, чтобы оно должно исходить из крайне высокого источника. И дальше Ребе затронул такую идею, идея новых нецехот есоид, которые привлекаются из кесар, и пояснил, что для того, чтобы зо совокупилось с малхус, то есть мужское начало мира ацилус совокупилось с женским началом, и произошла реализация мироздания сотворенных миров, а для этого нужны и небеса, и земля, и зо, и малхус, подробно разбиралось, для этого необходимо, чтобы зо выросло, повзрослело. Ну, как, собственно, насколько я понимаю, это аналогично тому, как маленький ребенок не способен к зачатию, ему необходимо вначале повзрослеть. И вот этот ребенок, когда он взрослеет, взросление зеранпин проявляется в том, что разные составляющие его, а, напомню, на всякий случай, зеранпин на совокупность сферот, начиная с хесед, заканчивая есоид, то есть хесед, горд и ферес, первый слой, нецехот, есоид, второй слой. Все составляющие его, как бы вот эти вот слои, этажи, они поднимаются на деление вверх. То есть хесед, горд и ферес становится хохма, бина и даас. Что это означает, пока совершенно не прояснялось. Нецехот, есоид поднимаются до уровня хесед, горд и ферес. Ну, во всяком случае, происходит рост, что бы это ни означало. А дальше чего? Но без нецехот есот никакого пролития вниз не происходит. Так вот, подставляются туда, под ушедший вверх нецехот есот, которые превратились в хесед гвурот тиферес, подставляются туда новые нецехот есот, которые привлекаются из кесар. И именно тогда возникает возможность привлечения из зеранпин в малхус, которая выливается в результате в порождение сотворенности миров, то есть в подлинный хидуш, дальше смотри по тексту там, предыдущих месяцев уроков, подлинный хидуш, появление еш из айн. То есть именно привлеченное из кесар, с самого верха, из над седер ишталшлус, становится тем инструментом, который обеспечивает в конечном итоге совокупление зеранпин и нуквы, зеранпин и малхус, да, все правильно, зо и малхус, то есть порождение миров. При повторении урока у меня возникла идея, которую я в кратком содержании упомянул в скобочках, что это на самом деле выражение другими словами, хоть и совершенно вроде разный материал, выражение другими словами идеи из начала урока относительно одновременной ажгоха протис, которая привлекается из самого высокого источника, поэтому присутствует и на небесах, и на земле одновременно. Для нее и небеса, и земля нивелированы. Ну, в общем, верно это или неверно, посмотрим дальше, как версия, вот такой момент. Продолжаем сначала 14-й строки снизу, она начинается с страницы Тов Юд Алев, она же 411-я. Строка начинается «Ваювен алдерех мошль». «Ваювен алдерех мошль мина хоха макотн бедаас шелойми двар алоха уми винолы ацмей бетув». И понятно станет это. На основе примера хохама, мудреца, который котан бедаас, который мал своим даасом. Что это такое? Как это вообще можно совместить? Хохам, и он мал своим даасом. Ну, на самом деле, нам-то совместить это расплюнуть, поскольку основная тема наших рассуждений в определенном смысле, на каком-то этапе, помните, там души, семя того, семя человека, семя животного, это были рассуждения относительно особой роли даас в существовании человека. Почему это отдельная статья в области Мойхин, человек может, и каким образом она, именно Дас, свидетельствует об увлечении в дело каких-то очень высоких источников, гораздо более высоких, чем разум в целом. Ну и, следовательно, мы можем себе представить хохма, то есть человека, который располагает хохмой, разумом в обычном нашем понимании, но при этом он в области Дас еще недостаточно подрос. Ну и в чем это выражается здесь? Значит, хохам, который мал Дасом, шилойми до двора лохом и вина леасмей бетув. Вот он изучает какой-то закон, изучает какую-то аллаху, как следует в ней разбирается, но разбирается как следует в ней сам. То есть он понимает эту аллаху, действительно понимает. У нас панимометра, у нас тоже, в общем, нет. У нас понимание человека мы можем освидетельствовать только через его там, опрос, через общение с ним. Там, так или иначе, для этого ему придется нам что-то объяснять. Ну, здесь мы рассматриваем модель. Ну, следовательно, исходим из того, что мы откуда-то знаем, что он понял эту вещь для себя. Он понял ее отлично, замечательно. То есть он, как хохам, он замечателен. Так вот, он прекрасно ее понял для себя. В Ле-Ашпе, Эйс, Двара, Лоха, Лизулос, Эйн, Йохал. Но при этом у него нет Даса, то есть у него нет связи с принимающим началом. Он не может спуститься к принимающему началу, снизойти как бы. То, что он понял внутри себя, оно никаким образом вот наружу не выходит. Поэтому, в чем это выражается на уровне примера, преподать эту аллаху другому человеку он не способен. Агам шеиса азула сгубал сехал кот мимену, несмотря на то, что тот, кому предполагается, он должен передать это знание, он глупее. То есть у него даса еще меньше. У него он обладает, пардон, не даса, а именно сехала. У него разума меньше, чем у этого хохама. Век мой атинок шейни мейвин клола за двора лоха. То есть, вот, предположим, взрослый человек, и учеником его потенциальным является совсем маленький ребенок, который полностью, на разум которого на нуле. Опять же, это модель, понятно. Во всяком случае, данную аллаху он не понимает совершенно. Если так, ну, бывает так, что просто ученик умнее учителя, и поэтому учитель ничего не может ему нового сообщить. Или нечего ему передать. В данном случае наверняка учителю есть что пролить ученику, поскольку ученик нулевой, а он же хохам, он прекрасно понял эту аллаху, ему точно есть что передать. Микол Мокимейн и Йохал Худу. Несмотря на это, он не способен на такой акт. Выдайли ли Авкия Сасмей, выдали Ашпия Лазулы с Хулю. И, ну, как максимум, что он может сделать, это... Если я правильно понимаю слово «леавки» в данном контексте, то есть, ну, вот просто отказаться от преподавания, убрать себя. Убрать себя и не передавать ничего, не отказаться от преподавания этому ребенку. «Ветам адовар кибихдей леашпия лазула цорих лишан из айньен». В чем причина? Ну, я не знаю, оказывались ли вы в такой ситуации, я думаю, что... среди тех, кто занимается преподаванием, все-таки достаточно мало таких людей, которые ну, совсем какую-то вещь совсем не могут разъяснить. Это, ну, очевидно, такие люди не занимаются преподаванием. Вот они, значит, уходят от этого каким-то образом. Но ситуация, когда действительно не подбираются слова для обозначения какого-то момента, когда в голове царит вроде как... При нормальном, при неплохом понимании предмета, попытка разъяснить этот предмет кому-то заканчивается неудачей, и создается ощущение, что ты разговариваешь с учеником на совершенно разных языках, вот не находится между вами контекста, коннекта никакого, никакой человеческой связи. Так с чем это связано? С тем, что для того, чтобы передать предмет другому, ученику, скажем, для этого необходимо этот предмет, передаваемое знание, изменить. Киаинен к мойшеу ариявшелу латины клиховен. Почему? Ну, потому что, если мы, скажем, ведем речь о каком-то сложном законе, о каком-то сложном рассуждении в Талмуде, то достаточно очевидно, что неподготовленный ученик в нашей модели, вообще нулевой ученик, Если не адаптировать этот материал под его нужды, под его разум, под его способность к восприятию, он не будет способен поднять это. То есть просто пересадить ему голову учителя не представляется возможным, переложить ложечкой из головы учителя в его голову тоже не получится, потому что это знание для него покамест неподъемно. Ему надо подготовиться к его восприятию. Киимцор лихови заинен бойфенахер, и предмет надо переработать, одеть его в какую-то другую форму. Лаалбиши биньоним каэйлу шальйода ми емуван латинок. Одеть их, одевание, достаточно обычный для нас термин, ну и, по-моему, интуитивно понятно, что подразумевается под одеванием применительно к разуму. То есть облачить в одежды каких-то примеров, переложить на какой-то язык, который будет понятен ребенку, переиначить, переиграть, превратить обучение, скажем, в какую-то забаву, чтобы ребенку легче было воспринимать. Вот надо так или иначе предмет обсуждаемый, который нуждается в передаче от учителя к ученику, необходимо переложить его на какой-то новый лад. «Везе эйн бэй холтэй», а это он сделает не в силах хулу. «Лефиши эйн и бал сэхл годль», потому что он не обладает таким высоким разумом, таким большим разумом, «лэганцы аскола хадоша», для того, чтобы изобрести что-то новое. Изобрести что-то новое, в смысле переложить материал в какие-то совершенно принципиально новые формы. «Рак доварши шеймео элой метари умивиней», то есть он, то, что он видит, слышит или учит, он это понимает, «а вол лиганцы сехл ходышен бейхолтый», но новый разум выработать. Помните рассуждение наше выше насчет новена, новен, которого Исрей рекомендовал отыскать Моше Рабейну, для включения в первый Санхедрин, и даже в те времена он не был найден. Человек, который способен из одного знания вывести нечто принципиально новое в дальнейшем. Так вот, поскольку у этого нашего модельного преподавателя, модельного неправильного преподавателя, у него, его разум не слишком велик, по этой причине он не способен выработать что-то новое. Лазейс и Эфшер Гамкин Лиганцы Лихадыш Эйхума Лиговизаинин. По этой причине он не может выдумать, ну, не только принципиально новый разум, то есть переоткрыть какие-то законы, там, забегая вперед, на основе изученного заниматься изобретательством. Но он не способен также создать новое, в смысле найти одеяния правильные для этого знания, шиил и фейрахакот, чтобы это знание стало сопоставимо, адаптировано для потребностей маленького ученика вот этого. Вейн би холты лихамцы иньоним баме лихалбиша заинен сихлый худу. И вот он не способен изобрести те моменты, в которые можно было бы, сподручно было бы одеть это знание и предоставить его таким образом ученику. Вахохам годль би холты лашпил из лусы. А большой мудрец, он способен передать знание другому. Вирайну мипнейши еиш бы и холты лиганцы сихлим хадошим хулю. По той причине, что он способен изобретать новое. Еиш гамкин бы и холты лиганцы довар. По этой причине он обладает способностью также одевать вещь, находить одеяние для какой-то идеи, лыгови лыгинян, для того, чтобы привести эту идею. Увамелы албишей биойфен, и как ее одеть, как одеть идею, он способен изобрести ход, как одеть идею, ши емуван эл гатина к худу, чтобы эта идея была осмысляема, стала осмысляема даже для маленького ребенка и так далее. Ну, надо сказать, что кто-то из великих ученых, не Альберт ли наш Эйнштейн, сказал, по-моему, достаточно популярная фраза насчет того, что если маленькому ребенку вы не способны объяснить то, что... Вот, если вы не способны то, что вы пытаетесь объяснить, то, что вы пытаетесь постигнуть, если вы не способны объяснить даже самому маленькому ребенку, то, значит, вы и сами не очень понимаете, о чем идет речь. Ну, вот Тора отмечает, что чем более низкому слушателю, чем более ограниченному слушателю мы способны донести идею, тем лучше мы ее понимаем сами, тем больше и мудрец мы сами. Кстати, здесь я бы отметил такую неприятную деталь. Я надеюсь, что это именно неприятная деталь, а не результат моего непонимания, что здесь хохом называется выше плохой вот этот вот неправильный преподаватель, называется хохом, у которого не очень большой даас. А дальше он называется большим хохомом. На первый взгляд это сбивает слушателя, читателя, поскольку речь здесь идет не о величии хохмы, а о величии именно даса. Поэтому надо было бы назвать вот этого хорошего преподавателя, ну, пускай большим хохомом, но большим хохомом с большим даасом, а не просто большим хохомом. Наверное, понятно, что хохом и обладатель, носитель даса, они в данном случае различаются. То есть хохом первый, он тоже отлично понимал все, что ему предоставлялось. Как вот здесь Рэбе сказал, все, что он слышит или учит, он все прекрасно понимает, но только объяснить не может. А объяснение, оно связано не с тем, какой он хохом, по большому счету, да, а с тем, насколько у него с даасом все в порядке. Ну и, следовательно, здесь, наверное, тоже акцент должен был бы стоять на том, что он хохом. Не то важно, что он большой хохом, а то важно, что у него большой даас. Хотя, конечно, обладание большим даасом, очевидно, подразумевается статусом хохома в общем ключе. Ну, раз мы уж стали различать это выше. Ну и как мы, в общем, видим, наверное, это достаточно очевидная вещь для любого человека, который когда-либо чему-нибудь учился. Есть люди, которые обладают способностью к разъяснению именно, ну, вот такие дидакты. При этом они могут быть с точки зрения интеллектуальной слабее, чем другие люди, которые не способны ни черта объяснить никому. То есть, ну, или способны объяснить, но только с очень большим трудом, которым трудно адаптировать информацию для слушателя, там, более ограниченного, чем они, которые могут общаться только с равными. Способность к получению знания и, кстати, вот к изобретательству нового тоже совершенно не обязательно сопрягается со способностью передачи этого знания. Хочется верить, что величие интеллекта, оно, в общем, на каком-то уровне проявляется во всех областях. И, как говорится, талантливый человек талантлив во всем, но в реальности бывает так, что есть определенный перекос в сторону одного или другого. Поэтому здесь следует различать одно и другое. «Венимса муван, маше зе йохал ле ашпия, вазе эйн йохал хулю, эйн зе митсад хесрана авона ва асога бейса алоха». И понятно из этого примера, что способность или неспособность передачи знания происходит не от недостатка, соответственно, если это способность, неспособность, то достатка или недостатка, неспособность передачи знания не связана с недостаточным пониманием данной алахи, шарейгам котн бе хохма мивина бе тув, потому что также маленький вот этот мудрец, он ее понимает как следует, все он правильно понимает. То есть, если большой мудрец его проэкзаменует, вот как мы скажем, то он сможет дать правильные ответы на все вопросы. Лефи сихлый хулю. В соответствии со своим разумом он понимает ее замечательно. К мой агодль мамш. Может быть, он понимает ее. Может быть, я, кстати, от себя добавил. Но вот в рамках этой модели понимает ее точно так же, на том же уровне, что и великий мудрец, который смог ребенку втолковать эту аллаху. Ракикера там гули фиши бегодли ешкоя хаммейлит бесихлый. Разница только в том, что у большого мудреца есть порождающая сила разума, кое хамойлит бесихлей, его разум располагает вот этим самым детородным органом, который способен, да, дас соответствует ему в определенном контексте, лихамци сехал вавоны хадоши миацмей, то есть он способен не тупо следовать, ну, то есть, вернее, вот про тупо здесь не идет речь, они оба не тупые. И маленький мудрец и большой, вот они с точки зрения понимания здесь совершенно схожи, на одном уровне находятся собственного понимания. Но маленький мудрец, он не способен выдумать что-то новое, то есть сообразить, как можно подать это знание так, чтобы ребенок смог его освоить. А большой мудрец способен. Так вот, большой мудрец, он способен изыскать новый разум, новое понимание, новую форму понимания, я бы все-таки сказал. Лигазбер сворис хадоши с лигамрой, вот переложить это на язык какой-то такой понятной, скажем, ребенку логики. Лихах гамбе сехал шелалога юхал гамкин лимцы эйцис бенавши, и поэтому также применительно к этой аллахе, то есть поскольку он вообще способен к изобретению нового, способен к генерации идей и свободному обращению как бы с идеей, скажем, то он способен также изыскать какие-то прихваты, новые прихваты душевные, то есть эйцис бенавши, найти в душе своей какие-то вот способности прихватить знания. Эйхлы ашпия алоха бецируфим ахерим лигамрей, каким образом можно передать знания, используя совершенно другие, как здесь Рэбе говорит, сочетания букв. Ну, то есть, сочетание букв, слов, там, не знаю. Ну, то есть, переложить вот именно про форму речь. Одеть ее в такую форму, которая сможет быть понятной и ребенку. Лоик мойши и вина ле асмей хулу. То есть, он способен не только одевать в буквы то, что он понял сам. Кстати, некоторые люди, они не способны одеть в буквы даже то, что поняли сами. Бывает такое. И бывает и такое. Но вот этот человек, он способен одеть в буквы то, что он понял сам, то есть то, что он прочел в учебнике и осмыслил, он теперь способен, ну вот он теперь способен по памяти воспроизвести этот учебник, скажем. А волкотн мимену гуэль, но маленький, вот этот маленький хохам, мудрец, который не способен к преподаванию, Гоэль дегам бецем сихлой эйнбэй коя хамейлет, поскольку его разум не располагает этой рождающей силой, я бы даже сказал, этим органом, исхадшус мойлет исхадшус, в коях мойлет исхадшус, у него нет органа с силой, которая была способна к порождению нового. Зеу асиба шейн йохал ишан зацеруфим, это в этом причина того, что он свое знание собственное не способен перелопатить так, переоформить, переиначить, наверное, лучшее слово, микмой шигу мивина, по отношению к тому, как он самого понимает вейн, йохал да ашпиэс лытина кхулу, и поэтому не способен ребенку ничего втолковать. А рейда ашпол из улоса и толу и давка бекоя хелин ейсер, получается. Ну, то есть, уже давно ясно, по-моему, и кажется, по ходу пьесы я уже, в общем, это и высказал, эту мысль. Получается, что для того, чтобы донести знания до низкого ученика, до человека, способность которого к восприятию, там, подготовка которого низка, необходимо задействовать наивысшие силы. Дедавка кашер бейхолт и лигамцы сехал ходыш. Именно тогда, когда человек способен изобретать новое, аз бейхолт и лашпия сехал шиквар ейде эйс и худ, он способен передать разум, который ему уже известен. Везеуши, кстати, ну, наверное, понятно, по крайней мере, интуитивно, мне кажется, что это должно напрашиваться, как это перекликается с нашими рассуждениями о письменной и устной Торе выше. То есть, что вот письменная Тора, она дана человеку, и взаимодействие с ней заключается только в том, чтобы раскрыть принимающее отверстие, как бы раскрыть приемник, и вот получить, как бы убрать себя в наивысшей степени, получить то, что нужно внутрь. То есть, человек должен, в данном случае действует, направлены его действия именно на улучшение восприятия, на улучшение восприятия, на полноту восприятия и так далее. А устная Тора подразумевает вот какую-то, вот это уже устная Тора, это уже о передаче больше, в том числе. И поэтому она задействована, она именно хидуш и так далее, и недостаточно обладать знанием письменной Торы, недостаточно обладать представлением об письменной Торе, для того, чтобы суметь сформулировать некоторую аллаху, которая следует из этой Торы, из этого знания. «Везеуша есоид никра маскиль» – это та причина, по которой есод, сфера есод, называется маскиль, постигающий. Вернее, я бы даже, наверное, здесь это понял, как заставляющий понять. то есть преподающий фактически, да, ну как Биньян и Филь в общем плане, обычно обозначает действие, переносимое на другого. Ну, скажем, голех – это «я иду», а «я молих» – это «я веду», то есть заставляю другого идти. Косав – это «написал», а «ехтив» – это «продиктовал», то есть заставил другого писать. Ну, в данном случае «маскиль» – это «ескиль» в Биньяне и Филь, да? Это, а слово, естественно, «сехл», слово «разум» и «маскиль» – это в том числе, да, в данном контексте, очевидно, это имеется в виду, передающий знания, переносящий знания, заставляющий другого понять, побуждающий другого к пониманию. «Векмойши косу вашей маскиль элдоль», и, как написано в Дилем, если я не ошибаюсь, «счастлив просвещающий нищего». «Дедальгу пхинас малхус», в чем заключается идея здесь? Давайте-ка вначале мы про Исот немножко поговорим. Достаточно давно мы не проговаривали вот этот порядок сфирой, но сейчас мне не кажется, что надо в это вдаваться прямо вот зубодробительно так вот до основания. А затем вкратце порядок сфирот можно проиллюстрировать порядком развития реализации какой-то идеи или, если быть ближе к тем примерам, которые мы здесь приводим, скажем, порядком передачи знания от учителя к ученику. Так, хохма бина даас – это собственное понимание учителя, поэтому, собственно, он называется здесь у нас хохом, потому что у него полнота и у малого учителя, и у большого учителя, о которых мы говорили выше, с хохмой, а также с биной, у них все в порядке. Хесед гвура тиферес нецех год – это разные аспекты, которые необходимы, разные приемы, скажем, которые необходимы для того, чтобы учитель мог передать свое знание правильно, с максимальной эффективностью. Но это все процессы, которые происходят внутри учителя. Это то, как учитель готовит знания внутри себя к его передаче. Хесед, он направлен, там, скажем, на распространение наивысшее, то есть он нацелен на то, чтобы максимум передать ученику. Гвура, он ограничивает это знание, чтобы ученика просто не снесло потоком знания, не убило. Это ограничение знания, тиферес, гармонизация этого и так далее. А есоид, это, ну, там, нецех и год, это детализация знания, порционное знание, нарезание знания крупными кусочками или мелкими, или протирание вообще в кашу, это нецех и год. И, наконец, есоид, это тот инструмент, который в уроке проявлен в обращенности, во внимании учителя к ученику. Обращенность к ученику сама по себе, она играет большую роль в эффективности, в достижении эффективного объяснения. Вот эта обращенность к ученику здесь, это у нас вот главное в том, о чем мы сейчас говорим, в возможности передачи знания учителям ученику. Так вот, есоид называется маскиль, то есть передающий знания фактически. А, кстати, и в антропоморфной модели есоид соответствует мужскому детородному органу. То есть вот тому, через что происходит передача. Передача материала, скажем, для зачатия ребенка в случае взаимоотношений учителя и ученика. До этого не всегда доходит. Здесь речь не идет о зачатии, но речь идет о передаче знания, которое потом там способна прорасти в ученике, скажем, подобие, так или иначе ясно. Так вот, маскиль эльдоль теперь на уровне духовных понятий, в таком каббалистическом. Ашрей маскиль эльдоль, счастлив, наделяющий знанием нищего. Дедоль губхинас малхус, где под даль, под нищим, следует понимать малхус. Ну, понятно почему, потому что Малхус – это идеальное принимающее начало, рассуждение наше выше насчет того, что у Зо света навалом, но Зо не способна осуществить мироздание, минуя Малхус. А в Малхус светов вообще нет, зато это идеальный принимающий сосуд, то есть его основная идея – сосуд. Так вот, ну, фактически Малхус – это нищий, с абсолютно пустыми карманами, но зато карманы у него есть. И вот счастлив, наполняющий знанием нищего, передающий знания нищего, это Исод, который передает Малхус. Наверное, понятно, что в последовательности сферы Исод стоит перед Малхус непосредственно. То есть, вот именно с Малхус контактирует со стороны Заранпин, контактирует именно Исоид. И, кстати говоря, Исоид мужской детородный орган, а Малхус может быть, может иметь значение, может иметь, можно просоответствовать соответствующему женскому органу. Овхина за Исоид гу маскилель доль хулу, и аспект Исоид, он передает знание нищему, передает Малхус. Велихиура кояха маскиль гу пхина смокера хохма, и на первый взгляд кояха маскиль, то есть вот эта вот образующая сила, разумная сила, это источник хохмы. Мы же все время с вами, вот этот термин даже маскиль, в каком сочетании мы использовали с вами выше, чрезвычайно многократно, но всегда в одном и том же, сейчас в некотором новом смысле мы его задействуем. Говоря о кояха маскиль, об универсальной разумной силе, которая является источником для разума в целом. То есть, что значит для разума в целом? И для хохмы, и для бины. То есть, все, что есть на уровне хохмы, бины и дас, то есть, в самом верху, в самом учителе, да, это все связано, все имеет своим источником кояха маскиль. Пхинас мокера хохма, веесоиду пхинас нагиливат. А есоид – это завершение второго слоя в зеранпин, то есть, на уровне эмоций. То есть, это гораздо-гораздо ниже. Почему же тогда есоид называется? Это есоид – это то, что уже вот на грани между зеранпин и малхус, как мы только что сказали. Почему же тогда есоид называется маскиль? В чем связь? Пхинаса ашпоа хулу. Получается, что кояха маскиль – это способность маскилирования. Кояха маскиль – универсальная сила разума. Это то, что выше разума. А есоид – это же то, что ниже разума. То, что ниже разума, причем даже на два порядка. Вот в самом начале урока мы говорили об этой послойности. То есть хохма, бина, дас, потом следует и дальше эмоции. Хохма, бина, дас, да, разум. Над ним кояха маскиль, да? То есть кояха маскиль выступает источником по отношению к этому самому верхнему этажу. А дальше эмоции, которые два слоя, каждый из слоев, в кавычках, это новый совершенно уровень, абсолютно новый. Так вот, дальше хесед, гвура, тиферес, только потом нецехот, есод. И в среде нецехот, есод, есод самый нижний, уже на грани. То есть это, кстати говоря, вот в нашей метафоре с передачей знаний учителям ученику, ну, вот это внимание к ученику, но это наименее отягощенное разумом, наверное, свойство учителя. То есть есть сам разум, там разума навалом, потом есть вот эта дидактика, как знание это, под каким напором на ученика пролить, какими порциями, как распределить там, значит, передачу этого знания, как растянуть ее во времени так, чтобы это было с одной стороны не максимально быстро, но с другой стороны максимально эффективно. За один раз все расскажешь, и ученик ничего не поймет вообще, а там за два раза тоже, за три, ну, может быть. Вот как-то выверение это. Тут есть разум. Тут еще разум присутствует в какой-то форме, пускай не в оригинальной. Пускай не чистый разум, не само понимание, а понимание того, как это понимание передать другому. Но присутствует. А внимание к ученику – это совершенно, ну, какая-то вот уже неотягощенная разумом как таковым, разумом в таком в обиходном понимании, скажем, думанием, да, такой думалкой, неотягощенное действие. Это именно вот вовлеченность в процесс преподавания, вовлеченность, интерес к ученику, заинтересованность в том, чтобы действительно передать ему там материал, разъяснить ему что-то и так далее. То есть это что-то очень низкое, это уже под разум немножко. То есть это под разум по определению, потому что это уже эмоции, там, или дидактика в нашем примере. Ну, и это совсем под разумом. Лифианал муван, так вот, в соответствии с тем, что мы объяснили выше, это становится понятным. Дебихдейши ти я ашпо бмадрейга шлимату мимену, потому что для того, чтобы произвести воздействие, пролитие дословно, на ступень, которая ниже, шлимату мимену, шойреша амшоха алзе, микоя хелен шлимайла мигуфа шля ашпо, необходимо, чтобы корень данного привлечения, он был выше, чем само передаваемое. То есть, для того, чтобы этот разум привлечь в Малхус, вот это пролитие из разума, чтобы оно, да, привлеклось в Малхус, необходимо задействовать нечто выше этого разума. То есть, читай, выше чего? Выше хохмы. То есть, вот этот предразум необходимо задействовать в этот процесс. И только тогда произойдет передача из Зеранпин, из хохмы бина дас в Зеранпин и Малхус. Вот этот хо, вернее, эта хохма бина дас, она передастся через эмоции в Малхус. Что это такое? Ну, а это фактически перепроговоренное нами заново в совершенно другой форме, кстати говоря, что свидетельствует, то есть, ну, можно проиллюстрировать наши рассуждения, проведенные сейчас, способностью Ребе втолковать нам эти вещи, переодев их вот в новые одежки, переодев их в одеяние нового примера. Это практически перепроговаривание заявленной выше каббалистической вот этой идеи о появлении новых нецегот есод взамен старых, которые поднялись выше, но которые появляются, подтягиваются не с нижней стороны, а наоборот, из-за предела верхнего. Из-за хохма бина даас они появляются внизу, и именно они обуславливают возможность в результате привлечения того, что требовалось привлечь в Малхус из более высоких сферот.